Продолжаем изучение книги первого послания к Коринфянам. Будем читать 14, из 14 главы. «Если кто говорит на незнакомом языке, говорите двое или много трое, и то порознь, а один изъясняй. Если же не будет истолкователя, то молчи в церкви, а говори себе и Богу. И пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают. Если же другому из сидящих будет откровение, то первый молчи, ибо все один за другим можете пророчествовать, чтобы всем поучаться и всем получать утешение. И духи пророческие послушны пророкам, потому что Бог не есть Бог неустройства, но мира. Так бывает во всех церквях у святых». Так говорит Слово Божье.
Дорогие братья и сестры, мы с вами вступаем в наш обычный ритм жизни. Праздники в целом закончились или заканчиваются, хотя наши дети остаются все еще на каникулах, но взрослые уже начинают вылезать из своих берлог, из своих календарей гостей и включаются в обычный ритм. И вот у нас даже сегодня такая церковная программа. Мы от рождественских песен переходим к нашей обыденности изучения послания Коринфянам. И это наше и благословение, и одновременно может быть какая-то рутина, но Божья истина и наша повседневность, наполненная светом неба, это самое лучшее, что может быть у человека. Книжный стол нас радует всегда, и сегодня они делают нам подарок в виде двух потрясающих книг удивительного автора. Есть такой брат, ныне здравствующий, зовут его просто, ну, не совсем по-русски, но очень даже по-российски, в контексте нашего города, зовут его Синклер Фергюсон. И он пишет хорошие книги. И на радость нашу эти книги даже переводят в соседней Белоруссии. Одна книга посвящена вопросу личной святости. Одна из удивительных книг, которая объясняет, как мы можем достигать личной святости в этой жизни. Так и называется книга «Посвященные Богу». Так, ну что ты будешь делать? Я вон ту сестру прекрасно видел. Все три сестры подняли. Виктор, пастор, будь добр. Вон, передай, пожалуйста, вон туда, подымай. Не-не, да, тебе, да, лично. А вторая книга, она объясняет, почему мы принимаем Библию, почему мы верим Библии, как мы ее применяем, так и называется «Из уст Божьих». Так, в этот зал посмотрел. Ну, вижу тебя. Антон, будь добр, пожалуйста, передай. Братья, микрофон чуть-чуть пропадает звук. Это просто локация здесь такая опасная. Нет? Хорошо. Ну, а теперь мы с вами приходим к первому посланию к Коринфянам. Знаете, у меня было размышление, с какой иллюстрации начать. Их, с одной стороны, очень много, которые могли бы как-то захватить наше внимание и показать актуальность этого текста. Может, батарейка? Хорошо. Молитесь, друзья, за звук, потому что он пропадает периодически. И не судите строго наше, скажем, ну, оборудование, оно человеческое. А с другой стороны, мне думается, что самое, наверное, актуальное – иллюстрация, она прямо находится в этом зале, это мы с вами. Нашу церковь постоянно посещает много разных людей. Ну, и если не церковный человек, то обычно он приходит и наблюдает, и смотрит, и сравнивает чаще всего наше богослужение с, может быть, той картинкой православного собрания или православной литургии, которую он видел в своей жизни, или, может быть, с картинкой из художественных фильмов. Я помню, когда проходила свадьба у Елисея Захарова с Настей, то один из их друзей подошел ко мне и сказал: «Я так разочарован тем, как прошло бракосочетание». Я спросил: «А чем оно? Почему оно так, такую вот вызвало реакцию?» Он сказал: «Ну, все было хорошо, и вот и красиво, и рассказывали вы хорошо, но во всех фильмах американских там в конце же танцуют в церкви. Вся церковь танцует». Вот такое у него было ощущение, что раз это не православное баптистское собрание, должны быть какие-то танцы. А вот мы его разочаровали, не устроили такое. Но когда приходят евангельские верующие в наше собрание, то тоже достаточно полярная реакция. Одни говорят: просто настолько отличное собрание, настолько много необычного, но очень актуального, в частности, это молитва за друзей, то, как ведут собрание, пение, а у других диаметрально противоположное. Это не похоже на привычное собрание. А где эти песни, которые мы поем? А где вот эти люди, которые сидят около кафедры? А как это у вас так происходит? А почему не пастор ведет собрание? И так далее, и так далее. Каким вообще должно быть церковное богослужение? Что должно там происходить, чтобы там точно действовал Дух Святой? Какая форма проведения? Литургия или спонтанность? Апостол Павел отвечает на все эти вопросы. Спасибо большое. У меня сегодня два конспекта. Принтер перестал печатать с утра, поэтому я думаю, что-то я не тот конспект взял с собой. Спасибо. Вот апостол Павел помогает нам отвечать на эти вопросы. И также в этом тексте, сегодня прочитанном нами, есть объяснение, почему многих, не только баптистских, но и евангельских церквях бывшего Советского Союза есть такая практика иметь несколько проповедников на богослужение. А также в нашем тексте есть еще одна иллюстрация подлинной духовности. Так что здесь много есть материала, интересного и полезного для нас. Поэтому давайте начнем углубляться в этот отрывок. В прошлом году, друзья, мы с вами завершили изучение этой главы на 26 стихе, где апостол Павел говорил о цели всякого богослужения, которая заключается в том, чтобы все люди в собрании могли получить необходимые духовные назидания. Только тогда они смогут познавать Бога и в конечном итоге возрастать в любви друг к другу. Теперь же апостол Павел желает показать своим читателям, как эта цель может быть ими достигнута. Ведь если на церковном собрании творится хаос, бессмыслица, то никто точно не получит никакой пользы, а только вред. И сегодняшнее изучение поможет нам лучше разобраться в том, какова природа церковного собрания или церковного богослужения, как мы сможем духовно расти и действенно участвовать в расширении Божьего Царства в нашем городе. Так что пусть Господь поможет нам это ясно и ярко увидеть. В стихах с 27 по 35, если вы видите сейчас этот текст, апостол отмечает три источника потенциальных проблем, которые были там в Коринфской церкви, которые могли порождать беспорядок на их собрании. Их три. Сначала он говорит о применении даров иных языков и пророчества. Вот они, два источника. И затем он касается участия женщин на собрании, о чем мы поговорим с вами в следующий раз. Сегодня мы будем говорить о вопросе применения даров на богослужение. Вот эти два дара, иные языки и пророчества, которые были связаны с говорением, донесением Божьего откровения, они должны были использоваться так, чтобы приносить назидание церкви. Но если на церковном собрании происходит беспорядок, очевидно, что назидание никак не получить. Поэтому требуется не только понимание, зачем богослужение, но и надлежащий порядок, структура для должной реализации этих духовных даров. И здесь, друзья, у апостола Павла нет намерения ограничить свободу участия или самовыражения верующих, на церковном собрании, но он желает их научить и показать им, как они могут проявлять любовь друг к другу, оказавшись вместе на одном собрании. Поэтому предлагаемый им порядок, с одной стороны, не является строгой библейской формой для церковного богослужения, и мы об этом говорили в прошлый раз, можете переслушать. Но с другой стороны, он помогает ему упорядочить применение духовных даров так, чтобы они достигли главной цели богослужения – назидания. То есть церковь, чтобы строилась, созидалась. Другими словами, апостол Павел не желает, чтобы они оставались далее духовными младенцами, но любовью служили друг другу своими дарами. Он желает, чтобы центром внимания каждого, кто приходит на богослужение, был Господь и его ближние, а не он сам. Вот заметьте, пожалуйста, друзья, обычно люди приходят на собрание, приходят в храм, чтобы, ну, подумать о себе, о своей душе. И нам свойственно, нам естественно думать о себе. Но апостол Павел снова и снова подчеркивает эту мысль. Когда я прихожу на собрание церкви, в фокусе моего внимания должен быть Господь и другие. Да, Господь и другие. Тогда я получу максимум лично благословений и в действительности сам стану благословением для моего окружения. И вот как апостол Павел помогает им выйти на вот такую дорогу любящего служения. Во-первых, он дает ограничения для дара иных языков. Смотрите, три ограничения мы видим в стихах с 27 по 28, потому что они, языки были самыми проблематичными в Коринфе, то именно с них он и начинает. Если кто говорит на незнакомом языке, видите, курсивом слово написано, говорите двое или много трое, и то порознь, а один изъясняй. Если же не будет толкователя, то молчи в церкви, а говори себе и Богу. Мы с вами уже много раз задали этот вопрос касательно духовного дара иных языков, и мы увидели достаточно ясно, библейски обоснованно, что это способность говорить на иностранном языке, который человек не изучал прежде. И этот язык, этот дар был знамением для неверующих иудеев, иудеев того времени, которое, вот это знамение привлекало их внимание, потому что они слышали человека, говорящего, славящего Бога на их наречии, и вызывало в них интерес, и этот проповедник рассказывал им Евангелие о пришедшем Мессии, Господе Иисусе Христе. Если же этот дар применялся не как предевангелизационный, а применялся на церковном собрании, то, естественно, там требовался перевод, потому что, ну, не все знали этот язык, большинство не знало. Почему? Для того, чтобы было назидание церкви. Но беда в том, что коринфяне использовали этот дар для того, чтобы превозноситься друг перед другом, перед своими братьями и сестрами, считая, что только особо духовные могли таким даром обладать, что этот дар был проявлением их мегадуховности. Причем они спешили поскорее продемонстрировать вот это дарование, что приводило к большим проблемам на богослужении. Посмотрите выше, вспомните стих 23, когда они пытались одновременно все говорить на иных языках, то это превращалось просто в какой-то балаган, который отпугивал неверующих людей, и вместо того, чтобы чтобы получить назидание и, в конце концов, обрести живую веру, у людей формировалось представление о церкви как о сборище каких-то сумасшедших людей, что вредило свидетельству церкви в этом городе. Итак, апостол Павел дает три ограничения для применения дара иного языка в собрании древнего Коринфа. Первое касается количества говорящих, говорящих на собрании на иных языках. Их должно быть не более 2-3 максимум человек. Почему такое говорит апостол Павел? Ну, для того, чтобы языки не доминировали на собрании. для того, чтобы другие дары, которые Бог дал для церкви, могли там примениться на собрании, чтобы церковь получила назидание. Во-вторых, и второе ограничение, это касается порядка участия. Они должны были говорить друг за другом, а не одновременно. Не одновременно. Никто не должен был превознестись над другими, перебивать других, выпячивать себя. Все должно быть в таком хорошем, добром порядке. Ну и в-третьих, мы видим способ применения. Их речь на языках должна обязательно быть истолкована. Это могли сделать и сами говорящие, ну, либо человек с даром истолкования. Причем, как мы говорили прежде, истолкование – это не какая-то догадка, что же там было сказано. Это не предположение, не какая-то общая идея. Это нормальный перевод. Прямо как сейчас, во время этой проповеди, в нашем собрании для англоязычных слушателей переводится все наше собрание с русского на английский язык. И это точный перевод. Это не какая-то догадка, не предположение, не мысль даже переводчика. Это точный перевод того, что было сказано. Когда звучало Божье откровение, требовалось именно ясное истолкование, а не какая-то общая идея. Точный перевод, а не мысли человека. Когда мы читаем Божье Слово, мы хотим читать не догадки, не умозаключения людей, не обобщения, не мысли, мы хотим читать Божьи мысли. Если нет истолкователя, апостол Павел ясно говорит, абсолютно твердо заявляет, молчи, потому что Бог собирается назидать свою церковь другим образом. И наш текст довольно ясно говорит, каким? Пророчеством, Божьим откровением. Смотрите, апостол Павел старается, чтобы в центре собрания было назидание, чтобы было меньше ненужного человеческого, чтобы было меньше суеты, беспорядочности, чтобы ничего не отвлекало людей от внимательного слушания и погружения в Божие откровение. Ну вот сейчас многие из нас могут подумать, ну хорошо, как это связано с нами? Почему это так вот актуально нам этот текст читать? А давайте, друзья, покажу вам много актуальности в этом отрывке. Три простых применения для нас из того, что мы сейчас с вами читаем касательно ограничений дара иного языка. Когда я оказался на собрании, то как я веду себя? Желаю ли я привлечь внимание к себе или послужить людям? Вы слышите? Существует масса способов, как привлечь внимание к себе. И внешним видом, и своим внешним поведением, и каким-то действием. Когда я оказался на собрании? Но когда Коринфянин оказался на собрании с этим даром иного языка, что он делал? Он хотел всем выказать, какой он мегадуховный. Он хотел превознестись над другими. Либо он завидовал другим и пытался имитировать это дарование. И тем самым порождал сумятицу, хаос, просто беспорядок на собрании. Итак, во-первых, когда я оказался на собрании, то как я себя веду? Желаю ли я привлечь внимание к себе, или я хочу послужить людям? Во-вторых, когда я оказался в зале, то как я себя веду? Поощряю ли я внимательное слушание, или я отвлекаю людей своим поведением? И в-третьих, когда я слушаю Божие наставление во время богослужения, то насколько я сосредоточен на том, чтобы внимать и рассуждать, не отвлекает ли меня что-то? Если что-то мешает мне слушать, то это стоит удалить. Ну, например, смартфон или ваш сосед. Ну, не в смысле удалить соседа, а пересядьте в другое место. Если ваш сосед мучает вас, если вот вы подросток, и сидите там далеко на балконе, и вы разговариваете во время там пения или проповеди, скажите своему соседу, ну, дорогой, ну, дай мне поклониться Богу. А если он не слушает вас, Но пересядьте в другое место. Благо еще пространство есть. Мы пока еще в период пандемии. Потом переедем, будет еще раз пространство. Просто помогите другому. Или, может быть, ваши обстоятельства так вас захватили, что ваша душа улетела, ваше сердце не здесь. Помолитесь с вашим братом или сестрой. Попросите Бога, чтобы Он вас здесь поместил, чтобы вы были здесь и умом, и сердцем. Друзья, три ограничения даны для того, чтобы люди могли получить назидание, чтобы мы могли получить для себя наставление. Смотрите, также в этих двух стихах ясно одна очень важная вещь, что проявление языков на собрании не является результатом, не являлось результатом какого-то неконтролируемого побуждения Духа Святого. Любой человек, который обладал этим даром, мог отказаться от его использования, если того потребуют обстоятельства. Духовный человек, он не контролируется своими эмоциями, настроениями, порывами или желаниями, даже своим дарованием. Его духовность побуждает или проявляется через послушание Богу и любовь к людям, когда он ищет им пользы. Поэтому у одаренного человека будет самоконтроль, о чем апостол Павел чуть ниже будет говорить ярко. Итак, совместное богослужение – это не место для демонстрации моей духовности и моего личного духовного рвения, если это мешает цели собрания – принести назидание всем. Главное на богослужении – это назидание тела Христова и провозглашение Евангелия, а не личная свобода. Смотрите, наставление Павла показывает, что говорящий имел власть над духовным даром. Дар не контролировал его волю. Он не мог оправдывать свое странное поведение своим дарованием. Он не рвался для того, чтобы выступить, для того, чтобы действовать, если того не позволяли обстоятельства. Объективные Божьи ограничения. Человек мог контролировать себя и воздержаться от речи. Павел даже пишет, что говорящий на языке, хотя и получил послание от Бога, должен был молчать, если говорят другие, если уже говорили три говорящих на языке, и если некому было истолковать этот непонятный язык. Даже несмотря на то, что у него было послание от Бога, он молчал. Потому что Бог ему также дал правила применения дарования. Дорогие, Дух Святой не порабощает нашу волю, лишая нас ответственности сознательно повиноваться Богу. Духовный дар не отвергает плода Духа Святого, ведь частью плода Духа Святого является самообладание или воздержание, как написано в послании Галатах, 5 глава, стих 23. Верующие не падали в духе, не лишались самоконтроля, когда Дух Святой действовал через них и действовал в них. И если человек потерял самообладание, воздержание, то мы можем сомневаться, действительно ли он вообще движим Духом Святым, исполнен ли он им сейчас. Другими словами, наличие дара не позволяло его употреблять и использовать, когда и как заблагорассудится. Само наличие дара не требовало его применения всегда, в любом месте, при любых обстоятельствах. Любовь к другим и принцип назидания регулировали применение этого дара. Да, есть выражение такое, есть, смотрите, в самом конце 28 стиха, «говори себе и Богу». Это не означает о том, что человек что-то там непонятное бормотал себе под нос у себя дома. Во-первых, эта фраза находится в контексте рассуждения о церковном собрании. О церковном собрании. Нет ни одного повеления в Писании, где звучит призыв молиться на языках одному. Нет ни одного текста в Писании. Любой дар, любой духовный дар, включая и иные языки, был дан для назидания церкви. Был дан для назидания церкви. Во-вторых, здесь Павел указывает на то, что если нет объективной возможности у этого человека публично сказать Божие откровение на ином языке, то есть принести назидание другим, то он может тихо, без привлечения внимания, поразмышлять о том, что Бог ему открывает, помолиться в своем сердце, чтобы потом быть готовым это передать, но не в громких, непонятных словах сейчас, а потом. Потом, сейчас он просто размышляет в своих мыслях, молится в своем сердце. Да, кстати, здесь можно подметить, что публичная молитва всегда должна принести назидание. Она тоже не про нас, она про других. И вот трагедия нашего времени заключается в том, что, несмотря на редкие исключения, подавляющее большинство тех евангельских общин, которые признают наличие сегодня дара иных языков, проявляют свою очевидную духовную незрелость либо в незнании этих библейских наставлений, которые мы сейчас прочитали, либо в пренебрежительном отношении к ним. Надо честно сказать, что эти ясные, понятные библейские повеления нарушаются в ряде евангельских общин, а действие Духа Святого подменяется человеческими эмоциями. Ну, вот это первые три ограничения. Затем апостол Павел переходит к пророчеству. Тут побольше текста. 20 стиха, и пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают. Если же другому из сидящих будет откровение, то первый молчи, ибо все один за другим могут пророчествовать, чтобы всем поучаться и всем получать утешение, и духи пророческие послушны пророкам, потому что Бог не есть Бог неустройства, но мира так бывает во всех церквах у святых. Я думаю, что эта фраза последняя относится больше к следующей секции, которую мы будем изучать в следующее воскресенье, но, впрочем, и здесь тоже уместно на нее опереться. Итак, дар пророчества, он связан, как мы тоже с вами изучали прежде, с Божьим откровением церкви, потому что тогда еще у церкви не было завершенного библейского канона. Вот, друзья, я думаю, что мы не до конца осознаем, насколько мы благословенны. У нас есть полное Божие откровение. У нас вся Библия. Когда наш благословенный Божий человек по имени Гедеон обращался к Богу: «Господи, как поступать? Вот не знаю, что делать. Если такая воля Твоя, пусть роса, помните, будет на шерсти, а потом пусть там будет на траве», то надо вспомнить, что у нашего брата Гедеона было только сколько книг Библии? Целых 6 книг. Понимаете, у нас сейчас 66. Когда вы пытаетесь познавать волю с помощью метода Гедеона, дорогие мои, прочитайте 60 книг Библии, помимо тех, которые были и у Гедеона, и, вероятно, вы найдете Божий ответ без этой методики. Дорогие, мы очень счастливы, мы очень благословенны, мы имеем все полное, совершенное, законченное, безошибочное Божие откровение. Мы с вами не потеряны. Мы можем быть потеряны, если мы не изучаем это Божие откровение. Многие из нас, вступив в Новый год, дорогие мои, этот год может стать таким же хаотичным, таким же непростым, не по причине внешних обстоятельств, а по причине того, что мы просто не пребываем в Божьем откровении. И поэтому потеряны. Не знаем, что делать. Не понимаем, как поступать. Не видим, как жить. Потому что Божье откровение в нашей жизни недостаточно присутствует. Вот тогда у первой церкви не было еще завершенного канона Нового Завета. Они много знали, как делать. Требовалось Божье откровение. Поэтому церковь не была обделена Божьей истиной, несмотря на то, что не было канона. Бог дал им пророков, которые давали это откровение. Бог заботился о том, чтобы возвещать свою истину своему народу, чтобы там было служение, Слово Божие этому народу. Потому что церковь, включая любого из нас, может духовно расти, только если там будет библейское назидание. Дорогие мои, все остальное – это просто поддержка самого главного библейского назидания. Если не будет Божьей истины, не будет ни богопознания, ни изменения, ни роста, ни развития, ни спасения, На собрании церкви Божье Слово звучит и в пении, и в молитвах, и проповеди, потому что только Божья истина может созидать церковь. Вот почему оно в центре нашего собрания и должно быть там в центре. Ветхозаветные пророки, они получали Божье Слово через прямое Божье откровение, а потом передавали это Слово Божьему народу. Причем само пророчество преимущественно было откровением, а не предсказанием. Вы мало увидите в ветхозаветных пророках описание будущих событий. Пророки в основном говорили Божье откровение, как жить, либо они поясняли предыдущее Божие откровение, опираясь на то, что было сказано прежде. По сути, они созидали Божие откровение, такое прогрессирующее, сообразуя Писание с Писанием, строя Писание на Писание. Дальше. Причем, когда они опирались на прежних пророков, они не видоизменяли их слова, не искажали их послания, не переписывали, не противоречили им. Хотя между ними порой были сотни лет. Они просто продолжали давать Божие откровение дальше. Вот пророческое служение в Новом Завете, оно опиралось на три таких точки. Во-первых, это Ветхий Завет. Ветхий Завет – это была их Библия. И пророчество должно было соответствовать или отталкиваться от этого откровения. Во-вторых, оно было построено на учении апостолов, которое передавалось либо через их письма, либо через их личное присутствие, когда они путешествовали от церкви к церкви. И в-третьих, оно было основано на прямом откровении от Бога до тех пор, пока новозаветное откровение не было завершено в окончательный канон. И Ефесянам 4 глава, стих 11, мы читаем, что Бог дал пророков своей церкви. И эти пророки, они завершили свое служение. Фундамент церкви был заложен. Писание нам было передано. И когда мы проповедуем здесь, с этой кафедры, то мы опираемся на Божье Слово, рассказывая и показывая, как оно применяется в нашей жизни, то, по сути, мы передаем пророческую весть, но уже не как пророки, несущие новое откровение от Бога, но как проповедники, провозглашающие, объясняющие это апостольское откровение. По сути, мы с вами находимся все под апостольским откровением. Откройте, пожалуйста, Ефесянам 2 главу. Здесь сказано о служении апостолов и как оно достигло своего апогея. Смотрите, стих 19, чуть ниже. 2 глава послания к Ефесянам. «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы», там обращается к язычникам, «но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, и имея самого Иисуса Христа краеугольным каменем, на котором все здание, составляемое, стройно возрастает в святой храм Господи, на котором и вы созидаете жилище Божие Духом». Смотрите, «быв утверждены на основании апостолов и пророков». То есть, когда-то Бог заложил фундамент церкви через Божью истину, которая была передана апостолами и пророками. И сегодня этот фундамент – это вот оно, Божье Слово, на котором мы созидаемся в Божий храм Духом Святым. Но апостол Павел должен также ограничить проявление этого прекрасного дара на богослужении, потому что в Коринфской церкви были завистливые и эгоистичные пророки. Дорогие мои, наличие духовного дара не делает человека прекрасного характера. Можно иметь духовное дарование, но безобразный характер. И наш характер может вредить нам, мешать нам применять духовные дарования так, чтобы лучше служить народу Божию во славу Христа. То есть мой характер может стать препятствием для того, чтобы реализовать тот потенциал духовных дарований, который Господь дал мне. Поэтому апостол Павел дает три простых ограничения ради их блага. Во-первых, он говорит, смотрите, на любом церковном собрании должно быть не более двух или трех пророческих посланий. И очевидно, что они должны были также следовать друг за другом,
они звучать одновременно. Причем, подметьте, пожалуйста, разницу. Если про языки сказано «или много трое», то здесь «двое» или «трое». Другими словами, мы снова видим предпочтение пророчества над языками. И, знаете, даже просто такая банальная причина. Иные языки надо было переводить, а это просто дольше времени. Когда ты слушаешь проповедь с переводом, то просто дольше времени. Во-вторых, каждое послание, пророческое послание, должно пройти проверку, чтобы убедиться, что оно точно от Бога. Ведь если завистливый эгоистичный пророк что-то говорит, он может по-настоящему туда вставить свое, что-то от себя. Ведь церкви должно звучать библейское, Божие откровение, ничего иного. Поэтому, и потому что тогда у них еще не было завершенного канона, то Бог дал некоторым людям дар развлечения. Помните, мы с вами читали 12 главу, стих 10, который помогал им определить источник этого послания, от Бога оно или от человека. Даже если оно имеет видимость такой духовности, оно может иметь источник не в Боге. Сегодня у нас с вами есть Божье Слово, и мы можем проверять, точно ли это от Бога или нет. Друзья, еще раз подчеркну, если вы слышите что-то, имеющее особую духовность, не спешите сразу это принимать. Даже тогда, в той далекой Коринфской церкви, Бог говорит, проверяйте, что говорят пророки. Проверяйте. И сегодня, наличие особенно социальных сетей, интернета, не спешите принимать все. Проверяйте. Конечно, возникает вопрос, а кто эти прочие? Кто эти прочие в стихе 29 в этой фразе «а прочие пусть рассуждают»? Являются ли они пророками, которые несут ответственность, чтобы оценить пророческое слово одного из своей среды? Или прочие – это все верующие в церкви? Знаете, апостол Павел не дает нам достаточно маркеров, чтобы сказать однозначно. По крайней мере, такого четкого пояснения нету. Поэтому, вероятно, всего это слово относится как и к, ну, и к этим одаренным пророкам, прежде всего, они ответственны, но также и ко всей общине, которая слушает. Вообще, мы все должны внимательно проверять то, что нам говорится с кафедры, соотнося и сравнивая это с Писанием. Только нам важно помнить одну вещь. Мы с вами, слушая слова проповедника, должны оценивать именно слова, а не самого проповедника. Мы собрались вместе, чтобы поклониться Христу и послушать Его Слово, а не оценивать и критиковать выступающих. Это важно. Ну, ради вашего ободрения и для такого подчеркивания этой мысли, я приведу забавную иллюстрацию. Слышал это от своего одного знакомого, что после возвращения в церковь, где он вырос, после семинарии он там проповедовал, люди с радостью слушали его, видя, как вырос уровень его проповеди после обучения. И в собрании была одна уже совсем пожилая женщина. И вот она все время спала во время его проповедей. Однажды он набрался смелости, подошел к ней и говорит, ну вот, неправильно, я поспешил чуть-чуть. Но однажды к нему в гости приехал его товарищ, с кем они вместе учили семинарии, и он тоже стал проповедовать. И эта старушка проснулась, внимательно слушала проповедь и даже записывала. Конечно, героя этой истории это очень сильно удивило. Так что после собрания он подошел к этой сестре пожилой и говорит, ну как так, вот я проповедую, вы спите, а приехал какой-то новый человек, вы проснулись, внимательно слушали, да не только слушали, еще и записывали. На что она сказала, милый, тебя я с детства знаю, ты ереси не скажешь, а это новый, надо быть внимательной. Дорогие мои, надо быть внимательными и к новым, и к старым, ко всему тому, что звучит, так, чтобы быть уверенными, что это Божья истина обращена к к нашим сердцам. Ну и в-третьих, третье такое ограничение, которое Павел здесь вводит, пророки должны покоряться друг другу, сознавая, что это Бог дает откровение. Поэтому самообладание, смирение и любовь должны присутствовать в их среде, так же, как и в отношении дара иных языков. Им самим, каждому из них, требуется расти духовно дальше, что и подчеркивается фразой в стихе 31, чтобы все могли поучаться и все получали увещевание. Причем здесь Павел не заботится о том, чтобы все братья обязательно могли проповедовать, но он здесь переживает о том, чтобы все они увещевались, то есть назидались, созидались, становились духовно зрелыми. Вот традиция иметь несколько проповедников на собрании, она не находит в этом тексте подтверждения, что так обязательно нужно поступать. Павел здесь не дает нам обязательную литургию или ход богослужения, но он корректирует больную общину, в которой была борьба, в которой были конфликты, в которой были распри, на почве духовного дарования, и он старается, чтобы они сбалансировали этот процесс, чтобы упорядочился процесс, так, чтобы получала община назидание. Поэтому, если мы будем таким образом поступать, то только если у нас совсем будет много склок, напряженностей и прочих вещей. Да, конечно, была одна из причин еще исторических, порой, потому что обычно тот, кто проповедовал, сразу его арестовывали, а так вот несколько проповедуют, уже как-то сразу всех и не арестуешь. Иногда также была причина, чтобы просто братья не имели возможности учиться и заниматься, поэтому если они могли сказать проповедь хотя бы на 10 минут, это уже было большой победой, и поэтому просто у них не было материала, у них не было возможностей. Но, подчеркну еще раз, этот текст, который мы с вами читаем, он не имеет предписательного характера для всех церквей. Это не лекало литургическое, как нужно жить. Это коррекция больной общины с больными служителями, так, чтобы выправить ситуацию в той, в которой они оказались. И в прошлый раз, когда мы с вами изучали стих 26, там я дал чуть больше пояснений касательно хода богослужения, поэтому можете переслушать, это поможет чуть ярче, понятнее, четче это подчеркнуть и увидеть. Конечно, я полагаю, что у некоторых возник вопрос, а что это такие за духи пророческие? Что это такие? Где они витают? Дорогие, это просто отсылка к личности человека, его индивидуальности. То есть человек, этот пророк, обладающий даром пророчества, он может контролировать себя и открыт для подотчетности со стороны других. И вообще вот эти стихи с 30 по 33, они являются кратким изложением того, как пророки должны взаимодействовать друг с другом. Они не обязаны во что бы то ни стало передать свое послание, они могут уступать друг другу. Ведь это же Божие послание, не их собственное. И если Дух Святой отвечает за богослужение, и Он дает духовные дары, то между пророческими посланиями не будет соперничество, не будет противоречия, не будет диссонанса. Проповедники все будут обладать, или проповедники должны обладать самообладанием, что является несомненным проявлением плода Духа Святого. Они не будут перебивать друг друга, не будут стараться выказать себя, не будут делать себя центром богослужения. Потому что Бог не есть Бог не устройства, но мира. Смотрите, их взаимоотношения полны взаимного смирения, личного самоконтроля и духовной чуткости. Это больше, чем просто вежливость или воспитанность. Это все проявление христианской зрелости, христианской любви друг к другу. Ведь тема любви, она проходит через все послание, особенно в последних главах, которые мы читали. И вообще никто не должен доминировать на богослужении, кроме Бога. Ничто не должно быть в центре собрания, кроме Божьей истины. Ведь мы собрались с вами на богослужение, когда сам Бог служит нам. Когда в центре собрания Он, наш Создатель. И если это так, то будет проявляться Божий характер. И когда Дух Святой действительно контролирует проявление всякого духовного дара, то он приносит мир, а не смятение. И это снова проявление Божьего характера. И вот, друзья, наши применения, наши финальные наблюдения из этого отрывка. Итак, смотрите, во-первых, пророки не являются какими-то одержимыми, безумными, неконтролирующими себя людьми. Они вполне могут остановиться в своем выступлении. Они видят реальную ситуацию и учитывают обстоятельства. Они не оправдывают себя тем, что у них Божие послание, и поэтому идут на прополу и вопреки всему. Тут у меня, конечно, есть такое пояснение, особенно когда вы благовествуете, дорогие мои. Если вы движимы Духом Святым во время благовестия, то, знаете, спрашивайте, задавайте вопросы людям. Не спешите выплеснуть на них все Божие послание. Это вы, скорее всего, не от Духа Святого будете говорить, а от своего сердца. Я однажды ехал с одним братом в транспорте, и он стал благовествовать нашему таксисту. Мне стало жалко и таксиста, и брата, и Господа нашего. Потому что все время, которое мы ехали, таксисту не дали возможности задать ни одного вопроса. На него шел поток религиозной информации, которую он едва понимал. Это не благовестие. Духи пророческие повинуются пророкам. Они учитывают обстоятельства, они видят Божью работу, они замечают Божью работу. Дорогие мои, мы читаем здесь, что эти пророки желают, чтобы Бог действовал. А там, где Бог действует, там не будет беспорядок, не будет смуты на собрании. Божья работа всегда несет мир. Этим и заняты Божьи люди. Самообладание является проявлением Духа Святого, работы Духа Святого, подлинной духовности. Поэтому самовыражение должно быть подчинено работе Духа Святого. И поэтому будет искать благо ближнему, а не себе. Будет нести больше порядка, а не создавать смятение, смущение вокруг себя. И это первое наблюдение. Второе. Там, где действует Дух Святой, будет происходить больше устройства и упорядочивания. Больше устройства, больше порядка. Да, дорогие, наш Господь сотворил прекрасный мир. И все в нем было в прямом смысле слова в порядке. Все хорошо весьма, как мы читаем книгу Бытия. Потому что сам Бог не есть Бог неустройства. Слово «неустройство» буквально переводится как «беспорядок», «смущение», «смута». И в нашем контексте оно связано с порядком на церковном собрании. Другими словами, на собрании не будет хаоса, не будет разберехи, если там действует Дух Святой. Это не означает, что собрание будет каким-то серым, унылым, без проявления каких-либо эмоций и организовано по какому-то строгому лекалу. Но там точно будет святая радость, настоящее благоговение и сердечное поклонение живому Богу. Там оно будет. Эта идея, друзья, справедлива и на общецерковном уровне. В жизни и служении церкви, где работает Дух Святой, будет все больше порядка и ясности. Ведь сам Господь любит порядок. Он не Бог беспорядка. Сам Господь построил самые совершенные упорядоченные системы во Вселенной, системы взаимодействия, и Он их поддерживает. И церковь – это что? Это Его организм, это Его тело. У Него нету какой-либо поломки в замысле. Он желает представить свою церковь такой чистой, святой. Он желает, чтобы все системы взаимодействовали внутри его тела, церкви, без изъяна. И поэтому, чем больше Божьего в нас, друзья, тем больше будет порядка в нашей среде. И знаете, когда мы находимся на богослужении и активно мы в нем участвуем, то мы помогаем нашим соседям внимательно слушать и размышлять о Боге и о своей жизни. Но когда мы сконцентрированы на себе или не присутствуем сердцем на собрании, то это увеличивает уровень беспорядка, или мы можем увеличить уровень беспорядка на собрании, что, несомненно, принесет вред. Например, ну, мы можем сидеть в смартфоне. Знаете, вот как вы думаете, вот если вы сидите с вашим соседом, и он все время смотрит свой смартфон, если он смотрит Библию, благослови Господь его трижды. А если он смотрит Facebook, Instagram, Twitter, там чего еще можно, еще ужаснее играет какую-нибудь игру. Ну, понимаете, да? И вот вы сидите с ним рядом. Ну, вы можете осудить его в своем сердце, да простит вас Господь за это поспешное осуждение. Но вы можете сами присоединиться к нему, давай законтачимся. Вы можете сами просматривать ленту. А если еще это такой, как бы, типа, духовный брат или сестра, и вы думаете, ну, если он или она могут, то почему и мне нельзя? Ну, а что я хуже? Или там, грубо говоря, я свою часть уже выполнил, там не знаю, отыграл на сцене, или я уже тут провел, теперь можно маленько и прийти в себя. Или просто вы уже настолько порабощены привычкой, что вы уже не можете себя контролировать, что вы машинально уже хватаете свой смартфон. Понимаете, да? И вы влияете на других, ваше окружение. Мало кто способен, когда пришли уведомления от каких-то знакомых на его телефоне, не потерять концентрацию. Друзья, поэтому, когда приходите в собрание, ставьте свой телефон в авиарежим. Вы не пожалеете. За 2 часа не переживайте, мир не развалится, Господь его хранит. Что-то произойдет, вам наберут через 2 часа, когда вы включите. Ничего принципиально ужасного, скорее всего, не случится. 2 часа концентрации – это полезно. Это поможет. Или вы здесь не присутствуете, и вы можете, например, постоянно ходить по поводу и без повода. Понимаете, шастать туда-сюда. Вот я иногда, когда сажусь за кафедрой, я вижу некоторых людей там курсирующих туда-сюда, особенно там в районе балкона. Ну, там как бы вроде меньше отвлекают. Но, понимаете, даже проповедника порой отвлекаете. Ну, конечно, уже привычка есть, я наблюдаю, но бывает так просто ходят по делу, бывает нет. Бывает, ребенку надо, а иногда не надо. Иногда мы, может быть, должны воспитывать наших детей, чтобы они могли посидеть лишние 5 минут и не спешить куда-то нестись. Дорогие мои, опять приоритеты. Мы можем отвлекать внимание от поклонения или внимательного слушания. И можно продолжить, или еще хлеще, где-нибудь я в углу завалюсь и буду спать. Понимаете, все это влияет на нас. Мы, по сути, можем стать проводниками дополнительного беспорядка и хаоса в собрании. Мы, может быть, так не думаем, или не планировали, но мы можем стать участниками. Но если действует Дух Святой, там происходит больше устройства и порядка. И поэтому на личном уровне, дорогие мои, этот принцип действует на личном уровне также. Если Господь действует в нашей жизни, то у нас будет все меньше каши в голове, потому что Господь упорядочивает все. Все меньше беспорядка в жизни, смятения в сердце, беспорядка в комнате. Вы будете расти в самодисциплине и посвящении Божьим вещам. Тот сейчас скажет: о, ужас! Почему про комнату сказали? Да, и про квартиру, можно сказать, и про дом. Нет, конечно, у нас есть разные способности. Некоторые из нас, ну, они как комбайн, знаете, порядка. Вот. Они проходят, и у них все по мгновению палочки волшебной, как будто бы. Но по мере нашего возрастания мы все больше понимаем, зачем мы, почему мы, ради чего мы. И наше время, наши силы посвящаются Божьим вещам. И вокруг нас становится больше порядка, потому что внутри становится больше порядка. Да, нам порой кажется, что дисциплина и порядок лишают нас искренности и близости, свободы и радости. Как будто бы там, где присутствует планирование, там не может быть аутентичности, подлинности, настоящности, если хотите. Но в действительности это неверное мышление. Именно наличие порядка и плана открывает для нас реальный путь для роста и углубления наших отношений с Богом и нашими ближними, к большей свободе, к полной радости. Ведь если нет формы, то не будет возможности и увидеть содержание. А там, где будет содержание, потребуется форма, чтобы ее сохранить и развивать. Ну, давайте я проиллюстрирую это парой примеров. Например, спортивный пример. Как вы думаете, может ли спортсмен добиться необходимой физической формы без регулярных тренировок? Можно так вот проснуться и сказать: все, завтра я участвую в Олимпиаде, за первое место. Ну, только в сказке про Илью Муромца, который лежал на печке, да, встал и пошел. Это в сказке. В реальности это невозможно. Без наличия плана тренировок этому спортсмену никогда не увидеть ни спортивных достижений, уж тем более ни спортивных наград. Требуется регулярность, требуется план. А теперь на примере семьи. Давайте, допустим, мы приняли решение ужинать вместе с семьей 3 раза в неделю. Формальность. Но не спешите называть это формализмом. Ведь за этим столом вы будете о чем-то говорить. Ну, не всегда же будете только есть. Да, сначала вы просто будете привыкать к этому расписанию. Но затем у вас просто появится стабильная площадка, семейный ужин, где вы сможете углублять свои отношения друг с другом. Или изучение, или чтение Библии по плану. Кажется, что план должен или может повредить нашим близким отношениям с Богом. Но он, напротив, помогает нам их углублять. Потому что вы регулярно пребываете в Божьем Слове. Кто уже начал читать Библию по плану в этом году? Поднимите руки. Друзья, у многих еще есть шанс исправиться. Это точно прочитать Библию за год принесет пользу вам. 100%. Библия не может повредить. Божье Слово, оно действует. Кто-то скажет, ну я не хочу лицемерить. Дорогие мои, это не вопрос лицемерия. Это вопрос, желаю ли я, чтобы в моей жизни регулярно было Божье Слово. Я помню, как я сам начал читать Библию по плану и вести дневник чтения. Стабильность и порядок принесли много благословений и изменений в мою жизнь. Потому что, когда Бог действует в нашей жизни, Он хочет, чтобы мы были в Его Слове. Иисус сказал, если вы мои ученики, то пребудьте в Слове Моем. Если Дух Святой действует в нашем собрании сейчас, то в вашем сердце должно родиться решение. Я буду читать Библию регулярно. Друзья мои, я буду рад на родительском выезде, на следующий год, в этом году, в конце этого года, если Господь нам позволит, чтобы у нас был открытый микрофон, и те, кто прочитали Библию по плану в течение года, чтобы вышли и поделились, как Бог преобразил их жизни. Могу смело говорить, потому что Божье Слово это обещает. Бог благословит такого человека, потому что Слово Его несет благословение. Друзья, Дух Святой наводит порядок в нашей жизни, начиная с нашего сердца. И эта Божья работа становится заметнее через нашу внешнюю упорядоченную жизнь, потому что в ней становится больше богоугодного и созидательного. И знаете, сделайте еще один тест. Просто ради интереса запишите для себя, сделайте такой, знаете, файлик маленький и записывайте туда в течение этого года, сколько времени вы потратили на просмотр видео и сколько времени вы потратили на изучение Божьего Слова. Сколько времени вы смотрели фильмы, сериалы, YouTube-ролики, там что-то еще, и сколько времени потратили на изучение Божьего Слова. Просто сделайте для себя. К концу года подобьете статистику и проверите. Ну, кто-то скажет, год я могу не выдержать. Хорошо, до конца января сделайте это. Посмотрите хотя бы, что будет в январе. Сколько времени ушло на Божью истину, сколько времени ушло на вот такие вещи. И помните, что посеет человек, то и пожнет. И тут еще одна деталь есть интересная в этом тексте. В самом конце он говорит, Бог не есть Бог неустройства, но мира. Это значит, что если ты живешь в послушании Богу, то вы будете расти в спокойствии в своей душе и в мире в отношениях с людьми. Да, не все захотят с вами быть в мире. Апостол Павел об этом прямо говорит в Римлянам 12 главе. Но вы сами будете искать примирение, будете открыты для этого. С вашей стороны не будет вражды. Потому что мир в отношениях с Богом и мир в сердце не может не выплеснуться наружу по отношению к нашим ближним. Божий мир является основой для движения единства к церкви, принятию других, служения им и, в конце концов, даже учебе на своих ошибках. И третье такое наблюдение финальное. Зависть, тщеславие, эгоизм разрушают даже самое полезное и святое. Вот все эти проявления нелюбви и незрелости в Коринфе, они приносили вред им прямо на церковном богослужении. Там, где они пытались выказать себя, там, где они старались доминировать над другими, соревновались друг с другом, завидовали друг другу, спорили, перебивали. Все это порождало хаос и беспорядок на их собраниях и лишало их духовного назидания и, соответственно, их духовного развития, изменения, преображения. Посмотрите, друзья, честно посмотрите свое сердце на корень межличностных конфликтов, церковных напряженностей, внутренней апатии, душевной апатии, желания замкнуться на себя. И вы заметите, если посмотрите честно, что в основном это наш личный эгоизм и себелюбие. Проявляется ли оно в ложной скромности или агрессии, самомнении или зависти? Природа этого явления одна – наша гордыня, которая подрывает наше сердце, лишает нас внутреннего мира. Если же там работает Бог, то Он обличает, утешает, наставляет, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюет сердца наши и помышления наши во Христе Иисусе. Дух Святой помогает нам преодолеть нашу замкнутость на себе, наш эгоистичный индивидуализм, нашу зацикленность на своих проблемах и помогает нам любовью служить друг другу, если работает Дух Святой в нашей жизни. Посмотрите на свою прошлогоднюю жизнь. Она еще не так далеко ушла. Посмотрите на свою сегодняшнюю жизнь. И вот нам всем финальное наставление и важное ободрение. Давайте перестанем ставить себя в центр вселенной. Это место давно занято. Там Господь Иисус. Давайте не просто меньше думать о себе, а давайте думать о Нем, о нашем Спасителе, чтобы принести Ему славу. И давайте думать о других, чтобы послужить им. Дорогие друзья, нам нужно каждый день умирать для себя. Это самое лучшее решение, которое вы можете принять с самого утра. Я умираю для себя во Христе. В этом полнота радости и счастья. В этом наше благословение, в этом наша привилегия. Потому что, дорогие, никто так о нас не позаботится, как сам Господь. А Он заботится о нас, даже когда мы спим, даже когда мы забыли про Него, даже когда мы не думаем о Нем. Он заботится о нас, как добрый пастырь. Лучше, чем мы. Если вы скажете, никто не позаботится обо мне и о моих нуждах, дорогие мои, не надо так говорить и думать, потому что Он заботится о нас. Еще ни слова на языке нашем Он знает его совершенно. Мы еще не видим, что будет завтра, Он знает, что там произойдет, и Он управляет всем и контролирует все. Он заботится о нас. Не думайте, что если вы не позаботитесь, никто не позаботится. Он позаботится. Умирайте для себя и живите для Него. И это будет подтверждаться в том, что вы будете заботиться о ваших ближних. И вот знаете, Дух Святой действует через свое Слово. Он автор этого Слова, Библии. Действует так, чтобы преобразить нас изнутри, принести мир нашему сердцу и порядок в нашу жизнь. И Он делает это не как жестокий насмотрщик, но Бог это делает как любящий Отец. Доверьтесь Ему. Проявите послушание, и удивительные результаты не заставят себя долго ждать. Дорогие, если вы не можете справиться с какой-то дурной привычкой, если вы не можете кого-то простить, если вы не можете преодолеть свой страх, дорогие мои, вы не сможете без Божьей истины, без упования на Бога, без доверия Ему. Ведь суть христианской жизни – это не знать больше просто. Это не понимать те или иные процессы. Прежде всего, это доверять Богу. Но доверие наше проявляется в послушании Ему. И Бог проводит и делает невероятное. Он дает нам благодать. Там, где мы не можем измениться, Он меняет нас. Там, где мы не можем сделать, Он помогает нам. Христианство – это не просто правильное учение. Это действие Божьей благодати через Божью истину. И, возможно, кому-то из нас сейчас в своем сердце нужно помолиться. Господь, даруй мне эту благодать. Господи, даруй мне любовью служить моим братьям и сестрам. Помоги мне приходить на собрание ради Тебя и моих ближних. Друзья, мы духовно растем ради Бога и нашего города. Вы читали новости? Что происходит в нашем городе? Знаете ли вы, сколько посетило людей богослужения рождественские, вот буквально на прошлой неделе? 140 тысяч человек. Это всех вместе взятых. Это же совсем ничего. Этот город нуждается в духовных людях. Давайте будем ими. Во славу Божию, на благо нашего общества. И все начинается здесь. Как мы готовимся, приходим и участвуем на богослужении.